Глава третья. Торчинини не сразу нашелся, что ответить на этот вопрос, столь странным и неуместным он ему показался, и добрую минуту простоял с разинутым ртом, уставившись на красотку, встретившую его с такой грубой бесцеремонностью. Потом его охватила злость. «Да каких же это, интересно, пор? Он будет развлекать этих бергамцев, изображая из себя мальчика для битья». Нет, пора кончать. Во-первых, потому что Ромео был уже не в том настроении, чтобы позволить безнаказанно разговаривать с собой подобным тоном. А во-вторых, нельзя же все-таки допускать, чтобы уроженцы Бергамо взяли себе за привычку обращаться с веронцами, будто это какое-то умственно отсталое племя. «А не кажется ли вам, синьорина, — сухо поинтересовался он, — что вы разговариваете со мной каким-то странным тоном? Я ведь не какой-нибудь коммивояжер, который пытается всучить вам свой товар, а университетский профессор, и никак не возьму в толк, что дает вам право сомневаться в моей способности испытывать стыд. Конечно, когда на то есть хоть какие-то причины». Девица взглянула на Ромео совсем другими глазами и со вздохом прошептала: «А вам идет, когда вы сердитесь». Этот тон понравился Торчинини куда больше, однако он так и не получил необходимых разъяснений. «Могу ли я узнать, синьорина, каковы причины такого, скажем прямо, странного приема?» «Вы что, не слышите?» «Да, я слышу музыку, ну и что из этого?» «Но ведь они только что начали финальное аллегро квинтета до мажор Альбинони». «Не понимаю, какое это имеет отношение?» «Да что тут непонятного? Ваш звонок мог им помешать. У нас здесь все знают, что от 7 до 9 вечера сюда лучше не ходить». «Вы должны меня извинить, синьорина, но я приехала из Неаполя, и до нас пока еще не дошли слухи о нравах и распорядке дня семейства Гульфулины, как, впрочем, и привычки держать гостей за порогом». Реплика сделала свое дело, и служанка теперь уже с нескрываемым восторгом уставилась на Торчинини. «Ах, как же вы красиво выражаетесь, сеньор! Извините, не знаю вашего имени». «Аминторе Роверетто». «Аминторе», — проворковала она. «Жаль, что мне не досталось такого благозвучного имени. А вот меня зовут просто Терезой. Соблаговолите следовать за мной. Только тихонько, договорились?» Ступая вслед за Терезой, веронец проник в прихожую, стены которой были сплошь увешаны портретами прославленных музыкантов. На невысокой мебели стояли бюсты композиторов и красовались старинные музыкальные инструменты. «Похоже, в этом доме живут меломаны, а?» – прошептал Торчинини. «Маке!» – обернулась служанка. «Неужели вы и вправду никогда не слыхали о квинтете семейства Гульфулина? Они ведь известные исполнители музыки 17-18 веков». Тереза провела его в гостиную, которая сразу же покорила веронца. Теперь, когда дверь была закрыта, музыка звучала еще отчетливей. «Так что же вам угодно, сеньор?» — осведомилась служанка, усадив нежданного посетителя. «Поговорить с кем-нибудь, кто мог бы сдать мне комнату в этом доме». «Вы хотели бы снять здесь комнату?» «Мне порекомендовал обратиться к семейству Гульфулина Падре Фано». «А, тогда вам лучше всего поговорить с доней Клаудией. Все-таки странно, что такой сеньор, как вы, желает поселиться в этом доме, разве нет?» «Дело в том, что я остановился в гостинице «Маргарита», что на пьяцце Витторио Венето, но это слишком далеко, потому что, как ни грустно в этом признаться, дитя мое, человек я уже не молодой, и мне было бы удобно жить поближе к работе. А что это у вас за работа? Я археолог, дитя мое, и в данный момент изучаю венецианское влияние на бергамскую средневековую архитектуру. Надо же! Смотрите, как интересно! А вы женаты? Нет. А почему у вас обручальное кольцо? Это для обмана. Как это понимать, сеньор? Должен вам признаться, сеньорина, что я никогда не жаловался на недостаток внимания со стороны вашего пола, да и сам был слаб по этой части. Вот и решил, указал он на свое обручальное кольцо, предпринять некоторые меры предосторожности, потому что, в сущности, я очень ценю свою свободу. И это все потому, что до сих пор не встретили женщину, которой бы с радостью принесли ее в подарок. По тону служанки можно было легко догадаться, что сама она охотно приняла бы такой подарок, и Торчинини вот уже в который раз поблагодарил Создателя, что тот наградил его талантом обольщать прекрасный пол. Последовала краткая пауза, в течение которой Ромео пожирал глазами бросавшую на него томные взгляды Терезу. Ситуация становилась все более угрожающей для добродетели обеих сторон. Но тут наш Веронец, вспомнив об отнюдь не безосновательных опасениях супруги своей Джульетты, сделал попытку стряхнуть с себя дьявольское наваждение и, слегка задыхаясь от волнения, поинтересовался. «А их много, этих, Гольфолина?» «Ну, во-первых, Дон Ладзаро Гольфолина. Он у них первая скрипка. И жена его Клаудия. Она играет на альте. Потом отец сеньоры, Дон Умберто Джиленто, который одинаково хорошо играет на виолончели и на флейте. Еще Донья Софья тоже играет на альте, как и ее свекровь. Наконец, Марчелло Гольфолина, муж Доньи Софьи, он у нас вторая скрипка. Ах, да, я еще забыла про бабушку Донью Клелию. Это супруга Дона Умберто. Ну, а она на чем играет? Ей, бедняжке, только играть не хватало. Скажите спасибо, что хоть ведет себя прилично. А вы сами? Я? Засмеялась Тереза. Ну, я тоже люблю музыку. Думаю, теперь я бы без нее и дня не смогла прожить. Только, к сожалению, я не умею играть ни на каком музыкальном инструменте. Так что на мою долю остается содержать их в порядке. Чищу скрипки, навожу глянец на виолончель. Слежу за чистотой. А когда хозяева собираются на концерты, упаковываю их инструменты, словно детей пеленаю. Выходит, сами вы с ними не ездите? Нет, ведь надо же кому-то оставаться дома, следить за Доньей Клелией. А, слышите, это уже конец аллегро. Пойду доложу сеньоре. И она на цыпочках удалилась, с чрезвычайной осторожностью притворив за собою дверь. Удобно устроившись в кресле, Ромео чувствовал себя как дома. Ему здесь явно очень нравилось. Он уже заранее предвкушал покой, которого у себя так часто был лишен из-за непрерывных детских ссор. К тому же он был большой любитель музыки и даже слыл в своем кругу незаурядным знатоком. Ему было немножко горько от мысли, что он спутал Боккерини с Альбинони. Ну, в конце концов, ведь с кем не бывает. Торчинини мечтал, что эта уютная, наполненная музыкой обстановка будет ему идеальным отдыхом после многотрудных дневных расследований. Оттуда Мысли его естественным образом перешли к трупу Бакколи. Бедный парень! Конечно, если верить комиссару Сабации, он вовсе не был примерным гражданином, но все-таки такой ужасный конец. Нашего Веронца всегда глубоко печалила чужая смерть, ибо, наделенный богатым воображением, он сразу представлял себя в роли умершего и, искренне считая, будто оплакивает других, на самом деле наш милый эгоист Ромео скорбел о самом себе. Вопреки прогнозам Терезы, музыканты будто вовсе не собирались прекращать репетицию. Похоже даже, они начали снова повторять уже прозвучавшую музыкальную фразу. Видно, совершенствуют исполнение. Ромео дал себе слово, если, конечно, позволит время, непременно попросить разрешения поприсутствовать на одной из репетиций. И заранее предвкушал наслаждение. Пока он, строя заманчивые прожекты, улыбался, дверь гостиной бесшумно отворилась, и в комнату вошла высокая дама весьма изысканного вида, с белыми, как снег, волосами, прикрытыми черной кружевной мантильей. От этого неожиданного появления Торчинини сначала даже слегка обалдел. Это никак не могла быть хозяйка дома, ведь, судя по тому, что ему успела рассказать Тереза, та должна быть намного моложе. Старуха уставилась голубыми, но какой-то странной, бледной, почти выцветшей голубизны глазами на посетителя, который, кажется, понемногу начал приходить в себя. «Сеньора, я...» — заговорил он, встав и низко поклонившись вновь прибывшей. Но та, не дав ему продолжить, приложила к губам восковой палец, на котором сиял приличных размеров бриллиант, и всячески попыталась заставить его замолчать. «В чем дело? Что случилось?» — помимо своей воли шепотом справился Веронец. «Тссс!» — прошипели бесцветные губы. «Тихо! Не то они могут нас услышать!» «Ах, вот как!» Дама властным жестом указала гостю на кресло и сама уселась рядом с ним.
«Где ты так долго пропадал?»
Сбитый с толку этим фамильярным тыканьем, Ромео не нашел, что ответить. «Ведь ты же мне говорил!» Даже не заметив смущения собеседника, продолжила она. «Вот увидишь, милая Клелия, как только зацветут настурции...» «Ага, значит, это бабушка». «Правда? Я действительно... В общем, я что, действительно говорил вам про настурции?»
«Неужели ты забыл?»
«Вообще-то, вот уж не думала, что ты сможешь забыть», — печально улыбнулась она. «А ведь я так долго тебя ждала. Вот уже больше 30 лет, как я жду твоего возвращения. Ты ведь обещал мне Серафину».
«Серафину?» — чуть не подавился Торчинини. «Маке, но меня, сеньора, зовут вовсе не Серафину».
Она рассмеялась каким-то надтреснутым смехом, напомнившим Ромео звук расстроенного клавесина.
«Понимаю, тебе пришлось изменить имя, иначе от них не скроешься. Как тебя теперь называют?»
«Аминторе».
«Аминторе», — тихонько повторила она. «Аминторе. И давно ты скрываешься под этим именем?»
«Да нет, не очень. Но уверяю вас, что...»
Она сделала ему знак замолчать, тревожно вскочила, прислушалась.
«Что случилось?» — поинтересовался Ромео.
«Ты что, не слышишь?»
Он прислушался. «Да нет, а что я должен услышать?»
«Тишину, Серафино! Вспомни, ведь они всегда приходят в тишине! До скорого свидания, Серафино!»
Она подошла к двери.
и уже совсем была собравшаяся выходить, в последний момент снова обернулась к Веронцу.
«Как я рада, что ты вернулся! Я знаю, что теперь все будет хорошо!»
Она растворилась, словно привидение при первых проблесках дневного света. И Ромео уже было подумал, не померещилась ли ему вся эта странная сцена, но не успел хорошенько взвесить все «за» и «против», как в комнату вошла высокая статная брюнетка, этакий идеальный тип итальянской Матроны.
«Сеньор, Тереза только что сообщила мне о вашем визите. Прошу прощения, что заставила вас ждать. Я Клаудия Гольфолина».
«Аменторе Роверетто», тут же, вскочив с места, представился Торчинини, профессор археологии Неаполитанского университета.
«Ах, Неаполь!» — проговорила она, слегка кивнув головой. «У меня остались прекрасные воспоминания о вашем городе. Мы там дважды были с концертами. Правда, мы не знаменитости, репутация у нас скромная. Так что в последнее время приходится довольствоваться слушателями в Ломбардии и Пьемонте, а в сезон иногда еще и в Эмилии или Лигурии. Чем могу служить?»
Ромео снова повторил свой рассказ, упомянув про Дона Джованни и про лекцию, над которой работает.
«Насколько я понимаю, вы хотели бы на некоторое время снять у нас комнату?
Если я не помешаю.
Откровенно говоря, сеньор Роверетто, мы решили больше не пускать к себе посторонних. Мы, знаете ли, только что сильно обожглись».
«Неужели?»
«Да, представьте, симпатичный молодой человек, без определенных занятий. Он воображал себя художником, прожил у нас 3 месяца и в один прекрасный день исчез, забыв забрать свои вещи и заплатить за квартиру. Неделю спустя он прислал кого-то из друзей за вещами, но даже не извинился. К счастью, друг оказался вполне порядочным человеком. Он тоже был возмущен поведением приятеля и счел своей обязанностью заплатить его долги. А тот, судя по всему, вдруг почувствовал тоску по родине и вернулся к себе в Тоскану. Странные бывают люди».
Торчинини сразу же подумал об Эрнесто Бакколи. Неужели счастливый случай привел его туда, где жил этот неуловимый Бакколи? И как же звали этого недостойного молодого человека?
«Альберто Фонтега».
Ромео разочарованно вздохнул. «Нет, таких удач в жизни не бывает». Не заметив замешательства собеседника, Клаудия Гольфолина продолжила.
«Однако рекомендация дона Джованни Фано, а также ваш профессорский титул, думаю, дают мне право изменить наше решение. Тереза покажет вам вашу комнату. Когда вы рассчитываете к нам перебраться?
Если вы не имеете ничего против, завтра в течение дня».
«Отлично. Что же касается платы...»
Веронец поднял руку, изображая благородный протест.
«Прошу вас, сеньора, не будем об этом говорить».
Он вынул бумажник, взял оттуда 2 ассигнации по 5000 лир и протянул хозяйке.
«Вот задаток. Вам достаточно будет сказать мне, когда он будет исчерпан».
«Очень любезно с вашей стороны, сеньор. Ваше доверие делает нам честь».
«Что поделаешь, сеньора?» — с улыбкой заметил Торчинини. «Зрелые люди должны по возможности компенсировать проказы молодых».
«Бесконечно благодарна вам, сеньор. Вот что значит прежнее воспитание. Ах, это забытая учтивость! Ну, что поделаешь, приходится принимать жизнь такой, какая она есть, даже если что-то в ней нас раздражает.
Тереза сказала, что вы холосты, сеньор».
«Увы, сеньора,
Видно, я был слишком влюблен в женщин, изображенных средневековыми скульпторами и резчиками по камню, чтобы обратить внимание на своих современниц. Теперь я уже начинаю об этом сожалеть. Но, видно, поздно. Если разобраться, сеньор, может, вам не так уж и не повезло. Когда я вижу такую женщину, как вы, сеньора, возразил неизменно галантный Ромео, то совершенно уверен в обратном. Польщенная Донна Клаудия сделала легкий реверанс. Гость же продолжил. А если я ношу обручальное кольцо, то это, скажем, скорее для солидности, ведь мои лекции посещают совсем юные девушки, и, учитывая дурную репутацию старых холостяков, родители просто не доверили бы мне своих чад. Он искренне верил во все, что говорил наш славный Ромео, и при этих словах даже как-то бессознательно выпятил грудь. «До завтра, сеньор!» — протянула ему руку сеньора Гольфулина. «Я познакомлю вас со всем нашим семейством. Сегодня, после репетиции, они слишком устали. Покорнейше прошу извинить нас, сеньор!» «Тереза!» Должно быть, служанка была где-то совсем недалеко, ибо явилась по первому зову. «Проводите сеньора-профессора. Доброй ночи, сеньор Роверетто!» «Доброй ночи, сеньора!» На пороге Торчинини пожелал доброй ночи служанке, и та ответила ему тем же. Он сделал пару шагов по Вьяле делла Муре, потом повернулся. Тереза все еще стояла на пороге дома. Он дружески помахал ей рукой. В ответ она послала ему воздушный поцелуй. Сердце вечного влюбленного тут же тревожно забилось, и ему пришлось пешком проделать весь путь до нового города, чтобы унять волнение крови, перед которым было бессильно время. Когда Торчинини вернулся в гостиницу, сеньора Каянелло по-прежнему сидела за стойкой. Добрая женщина с первого же взгляда поняла, что грустное настроение постояльца развеялась без следа. «Ну что, полегчало?» — не удержалась от вопроса она. «О, намного, благодарю вас. Я съезжаю». «Простите, не поняла. С завтрашнего утра я освобождаю комнату». «Но помнится, вы говорили, на 3-4 дня, если бы я знала!» — нахмурилась она. «Не беспокойтесь, сеньора, я заплачу вам за 3 дня. Чтобы вы потом рассказывали направо-налево, будто в Бергамо одни мошенники». «Ну, не то, что вы мошенники, но во всяком случае, судя по сегодняшним встречам, у меня создалось впечатление о бергамцах, как о людях довольно странных и явно не отличающихся излишней учтивостью». «Еще бы!» — рассерженно выпалила она. «Уж они-то не станут, как ваши земляки, рассыпаться в любезностях перед каждым встречным». «Мои земляки?» — вскипел Ромео. «Ваши неаполитанцы!» В первый момент Торчинини подумал, будто она имеет в виду веронцев, и в душе уже начал было вскипать благородный гнев. На неаполитанцев же ему было глубоко наплевать. «Вот, держите, сеньора!» — куда спокойней проговорил он, выкладывая перед ней деньги. «И оставьте меня в покое». С минуту поколебавшись, сеньора убрала деньги в карман и протянула ему ключ от комнаты. «И все же, сеньора, желаю вам приятно провести вечер».
«Вам тоже!» — сквозь зубы буркнула она.
Когда Ромео уже подошел к лестнице, она бросила ему вдогонку. «По правде сказать, сеньор, терпеть не могу неаполитанцев». «Если честно сказать, сеньора, я тоже», — поклонившись, с улыбкой ответил Торчинини.
Позвонив домой к Манфредо Сабаци и уговорившись встретиться с ним в полдень, когда весь Бергамо сидит за столом, Ромео принялся писать письмо жене с тем неподдельным лиризмом, который всегда был его отличительной чертой и ничуть не поблек со временем. Для начала он стал осыпать свою Джульетту нежнейшими прозвищами, немало не заботясь о том, что это могло бы вызвать искренний смех у какого-нибудь неискушенного читателя. Но кто, скажите на милость, смог бы догадаться, что под воркующей голубкой, счастьем жизни и вечной весной скрывается сильно располневшая особа с целым выводком детей? А тот, кому случилось бы сопровождать Торчинини в его странствиях по старому городу и видеть, как он млел перед Терезой, просто затрясся бы от негодования, прочитав в послании к супруге, будто он не в силах ни на минуту оторваться мыслями от возлюбленной, и что ни одна бергамка не в силах даже отдаленно сравниться с нею красотой и изяществом манер. Нет, Ромео вовсе не верил тому, что писал. Не верила тому, что читала и Джульетта. Просто каждый по молчаливому согласию со всей искренностью исполнял свою роль в семейной комедии. И ни один из них не лгал. Разве что чуть-чуть преувеличивали. Веронец писал той Джульетте, которой уже не существовало в природе, но которая каким-то чудесным образом снова возникала из небытия в те минуты, когда там, на Виа Пьетро, тучная мамаша распечатывала мужнины письма. Подписавшись, твой Ромео, думающий только о тебе и умирающий от желания поскорее заключить тебя в объятия, полицейский аккуратно запечатал конверт и, напрочь позабыв обо всех своих утренних тревогах, тут же отправился на Виа Лукателли, чтобы опустить письмо прямо на центральной почте города. Минувшие переживания все-таки изрядно утомили Веронца, и он, дав себе поблажку, проспал сном праведника до 10 часов утра. Проснувшись от голода и подкрепившись обстоятельным завтраком, не грозившим ему потерять ни пяди в области брюшка, наш герой приступил к ежедневному ритуалу одевания, к которому относился с величайшей серьезностью и тщательностью. Мыться, душиться, наряжаться, прихорашиваться было одним из любимых его занятий. Изменчивый и непостоянный, это уже не был тот человек, что прощался накануне с женой без всякой надежды увидеться с ней вновь. Теперь, оказавшись вдали от размягчающей атмосферы родного города, своего квартала, он снова стал самим собой, человеком бурного темперамента, словоохотливым, к тому же наделенным незаурядной храбростью. Стоявшая перед ним задача еще вчера пугала его возможными последствиями, а сегодня приятно будоражила кровь. Он знал, что доведет дело до победного конца. Он был вроде тех солдат, которые, возвращаясь после увольнительной, всерьез подумывают о дезертирстве, а едва попав в часть, снова становятся воинами без страха и сомнений. К половине 12-го, собрав чемодан и доверив его заботам сеньоры Каянелло, Торчинини легкой походкой, слегка насвистывая, направился навстречу с Сабацией. Он вышел на Виа Витторио Эммануэле, почти сразу же свернул направо на Виа Петрарка, потом налево на Виа Локателли и еще раз направо на длинную Виа Мазоне, которая привела его прямо к дверям церкви Сан-Алессандро делла Кроче, где они и уговорились встретиться с Манфредо. Войдя в безлюдную церковь, Ромео, сначала изображая туриста, сделал небольшой круг. Потом этакий набожный католик выбрал уголок поукромней и обосновался для молитвы. На случай, если за ним следили, он долго простоял на коленях, потом поднялся и присел, будто погрузившись в благочестивые размышления о предназначении человека на этой грешной земле. Тишина в сочетании с полумраком медленно, но верно вела его к дремоте, предвестнице настоящего глубокого сна. И так бы и случилось, если бы сквозь полуопущенные веки он вдруг не заметил, что кто-то усаживается рядом с ним, и не услышал шепота. «Надеюсь, я не разбудил вас, дорогой коллега».
«Шутите, комиссар?»
«Как самочувствие?» — поинтересовался Сабация.
«Отлично!
Браво! Вы принесли мне сведения, которые я просил?»
«Разумеется, никаких бумаг. Не хватает, чтобы вы их случайно обронили или кто-нибудь их у вас не стащил. Слушайте внимательно».
«Готов. Сначала про семейство Гольфалина. У них квинтет пользуется скромной известностью. Обычно их приглашают на всякие благотворительные праздники, светские сборища или какие-нибудь семейные церемонии в богатых домах. Довольно профессиональные музыканты, не более того. Причем, кажется, с трудом сводят концы с концами. О каждом в отдельности мало что можно сказать. Ладзаро Гольфолино, основатель квинтета, приличный музыкант, без малейших признаков гениальности. Женат на Клаудии Челенто, с которой познакомился на одном из концертов. Сам Гольфолино родом из Милана, а Клаудия – коренная берганка. Дочь Умберто Челенто, местного учителя музыки, виолончелиста. Это ему принадлежит дом, в котором вы будете жить. Клаудия славёт женщиной честолюбивой. Похоже, она так и не смогла простить мужу, что тот не стал мировой знаменитостью. Мечтала стать как минимум подругой Минухина, а превратилась всего-навсего в сеньору Гольфолино. Есть от чего испортиться характеру. Впрочем, с сыном Марчелло бедняге повезло ничуть не больше. Она много внимания уделяла его образованию. Похоже, мечтала взять реванш. Однако общими усилиями деда, отца и матери удалось сделать из Марчелло неплохого исполнителя, но никак не больше. Повторяя историю своего отца, этот тоже встретил в консерватории студентку Софию Каламброне, опять-таки похожая вполне заурядную музыкантшу, на которой и женился. Как видите, Торчинини, все это довольно добропорядочно, посредственно и не представляет решительно никакого интереса.
Но там же, кажется, есть еще старуха, которая, признаться, произвела на меня очень сильное впечатление. Что вы о ней скажете?
«А-а-а!» — улыбнулся Манфредо. «Старушка Клелия. Ей, как и дочери, тоже не слишком-то повезло в семейной жизни. Однако, не обладая ее решительным нравом, мамаша предпочла сбежать от реальной жизни и постоянно пребывает в каком-то сумеречном состоянии. Единственная в семье, кто, похоже, не слишком-то интересуется музыкой. В молодости, говорят, была на редкость недурна собой, из очень хорошей семьи, но они от нее отреклись в тот день, когда она вышла замуж за Умберто Челенто, с которым познакомилась где-то на концерте, приняв за новоявленного Паганини. Странно, не правда ли, что одна и та же история повторяется в этом семействе из поколения в поколение и всегда неудачно, а?
Да, пожалуй. Так эта старуха, она что, полоумная?
Да нет, не думаю. Вернее сказать, временами на нее что-то находит, и она начинает путать свои химеры с действительностью. Она почему-то называла меня Серафино и утверждала, будто очень давно меня поджидает. Я, конечно, не психиатр, но мне кажется, что бывают моменты, когда для нее перестает существовать время, и она все еще ждет этого самого Умберто Паганини, который так и не появился по вполне понятной вам причине.
Но ведь она называла меня не Умберто, а Серафино.
Ну, вы уж слишком много от меня хотите.
Остается еще служанка Тереза.
Ах, это Тереза Тиндари. Что ж, говорят, весьма привлекательная девица, родом из Турина. Никаких компрометирующих материалов. Похоже, у нее даже нет парня. Хотя там, в старом городе, по части нравов вообще очень строго.
Так, а теперь насчет хозяина меланхолической сирены.
Ах, этот известный лодырь. Любимое развлечение слоняться без дела. Бывший моряк подцепил где-то в Генуе девушку, у которой было немного денег. Сумел ей понравиться. Получив приданое, вернулся сюда, купил себе эту забегаловку, там и остался. Особо не процветает, но, видно, его такая жизнь вполне устраивает. Ему главное не перетрудиться. Зовут его Луиджи Кантоньера. Вот, друг мой, и весь урожай, который мне удалось для вас собрать.
Благодарю вас.
Можно полюбопытствовать, наметили ли вы себе какой-нибудь план действий?
Пока нет. Для начала хочу пару деньков пожить спокойно, ничего не предпринимая. Конечно, я буду посещать всякие исторические места, которыми мне положено интересоваться в моем новом звании. Но главная моя цель – проникнуться атмосферой старого города, стать там привычным персонажем из тех, кого рано или поздно перестают замечать, говоря при них все, что взбредет в голову.
Кстати, вы знаете, что вы нашли тело Бакколи?
Да, от Луиджи. У него, кажется, какой-то родственник служит в полиции.
Его тоже пытали?
Да нет, не похоже. Чуть не забыл, Торчинини. За отворотами брюк мы у него нашли какие-то красные и зеленые шерстинки. Я принес вам на всякий случай. Вдруг пригодится.
Не успел Ромео сунуть в карман пакетик, протянутый комиссаром, как тот тут же исчез.
Веронец же еще с полчаса отдыхал, размышляя над нелегкой задачкой. После плотного обеда Торчинини, пока не стемнело, бродил среди памятников старого Бергамо, царапая какие-то каракули, которые должны были сойти за научные заметки, набрасывая какие-то чертежи и схемы, уточняющие всякие архитектурные детали, и моля Бога, чтобы никому не пришло в голову ознакомиться с результатами его изысканий. Проходя мимо церкви Санта-Мария-Маджоре, Ромео заглянул к дону Джованни Фано и поблагодарил за помощь в поисках жилища. Святой Отец, в свою очередь, не пожалел похвал в адрес Клаудио Гольфолина, которая своей набожностью и благочестием показывала пример всему остальному семейству, хоть и не горящему особым усердием по части молитвенных богослужений, но все же благодаря ее стараниям, не отворачивающихся от Слова Божия. Даже Тереза, служанка, и та раз в месяц непременно час-другой проводила в церкви, предавалась благочестивым медитациям. Правда, Ромео в это не очень-то верилось. Скорее всего, подумал он, эта зажигательная брюнетка приходит попросить у Мадонны, чтобы та, не мешкая, помогла ей встретить суженого. Около 5 вечера наш Веронец вернулся в гостиницу «Маргарита», забрал чемодан
и, поймав такси, велел отвезти его на Вьяле Делла Муре. При встрече Тереза наградила его очаровательной улыбкой и сразу же провела в комнату, которая оказалась по виду вполне приличной, со старинной мебелью, простой, но удобной, умывальником, а на полу лежал половичок и потертый ковер. Мебель была хоть и старой, но явно поддерживалась в хорошем состоянии. Ромео сообщил, что вполне доволен. Однако, вместо того, чтобы дать ему устроиться на новом месте, Тереза явно не собиралась уходить, и Веронец никак не мог понять, к чему она клонит.
«Хотите, я помогу вам разобрать вещи?»
«Да нет, ну что вы, я привык управляться без посторонней помощи. Как-никак, старый холостяк».
«Не такой уж старый. На мой взгляд, уж не сочтите за дерзость, вы еще вполне красивый мужчина».
Замечание приятно пощекотало самолюбие Торчинини и совсем не показалось ему дерзким.
«Надо думать, вы не очень-то привыкли жить в таких комнатах, а?
Это почему же?
Все же университетский профессор, наверное, к концу месяца набегает кругленькая сумма».
«Да, по правде говоря, сразу приосанился Ромео. Грех жаловаться».
«А вы и вправду подумывали о том, чтобы жениться?»
«Послушайте, Тереза, хочу сделать вам одно признание. Когда я начал об этом подумывать, было уже поздно».
«Что это значит «поздно»?»
«В моем возрасте, наверное, следовало бы подбирать себе подругу под стать. А меня, к несчастью, куда более привлекают молодые».
«И что из этого? Есть очень много молодых девушек, которые бы с удовольствием вышли замуж за человека в возрасте, с хорошим положением, который мог бы их баловать. Вот я, к примеру, только об этом и мечтаю».
Ромео вдруг почувствовал какое-то странное покалывание в кончиках пальцев. Горло перехватило, и он прохрипел:
«Да нет, молодым, с молодыми».
«Лично я так вовсе не считаю».
«Вы только представьте себе старикана вроде меня, который ухаживает за красивой молоденькой девушкой. Вот как вы, например, а?»
Притворно ворчливым голосом возразил вконец растроганный Веронец.
«А почему бы и нет? Я бы совсем не прочь переселиться в Неаполь».
И, бросив на прощание многообещающий взгляд, она удалилась. А Веронец весь в огне, остался в одиночестве, лихорадочно вызывая в памяти супругу и детишек, чтобы унять разбушевавшуюся кровь. Эта бойкая Тереза положительно вскружила ему голову. Почувствовав прилив энергии, он начал было подумывать, а не собрать ли пожитки и не отправиться ли ради спасения оказавшегося под угрозой домашнего очага на поиски другой квартиры с менее очаровательной служанкой. Но мало-помалу разум все-таки одержал верх. И Джульеттин муж вынужден был признать, что, должно быть, прелестной Терезе настолько надоело жить в прислугах, что она готова предложить себя кому угодно, чтобы этот кто-то смог обеспечить ей заманчивые перемены в социальном положении. Ромео ополоснул все еще лихорадочно пылавшее лицо, вымыл руки, причесался, побрызгал себя одеколоном. Он уже заканчивал туалет, когда снова появившаяся Тереза объявила, что если он не против, то может пойти познакомиться со всем семейством Гольфолина. Они ждут его в гостиной. Торчини не последовал за служанкой, а та в двух шагах от него так соблазнительно покачивала стройными бедрами, что беспокойный солнечный лучик опять заиграл в сердце бедного Веронца. порождая в нем мысли самого игривого толка. Наконец они добрались до гостиной, где его поджидало семейство Гольфарина. При их появлении все встали, а Тереза тут же исчезла. Ромео сделал общий поклон.
«Сеньор Роверетто», — взяла дело в свои руки Клаудия, — «позвольте вам представить, это мой муж Лазаро. Плотный массивный мужчина лет 50». С угрюмым выражением лица протянул руку новому жильцу. «Добро пожаловать, сеньор! Благодарю вас!»
При беглом взгляде на него Торчини не сразу понял, что имел в виду Манфредо, назвав его посредственностью. Клаудия тем временем указала на почти совершенно лысого старикана с живым выражением глаз. «Мой отец!» Умберто Челенто. Сеньор Челенто ограничился легким кивком головы. Ромео же учтиво выразил ему свое почтение. «Мой сын Марчелло». Он был похож на отца, правда, погрубей и помрачней, но, в общем, вполне красивый мужчина, этакий самец в полном расцвете сил. Он попытался изобразить улыбку, приветствуя постояльца, но она так активно не понравилась последнему, что Веронец в ответ лишь бросил «Добрый вечер» и тем ограничился. С таким явным пренебрежением, что оно даже не выглядело оскорбительным, Клаудия бесцеремонно подтолкнула вперед молодую белокурую женщину с каким-то унылым бесцветным лицом. «Моя невестка Софья». Торчинини собрался было сказать этой бедняжке Софье что-нибудь особенно приветливое. Она с первого взгляда вызвала у него какую-то жалость и сострадание. Но сеньора Гольфолина, не дав ему времени, тут же отослала невестку обратно в кресло, где она сидела всего мгновение назад.
«Ну вот, сеньор, теперь вы знакомы со всеми. Надеюсь, мы станем друзьями. Присядьте, прошу вас. Не хотите ли чашечку кофе?»
Ромео ответил утвердительно, и донна Клаудио, обратившись к невестке, бросила. «Может, вы приготовите, Софья?» Он почувствовал, что за вежливым вопросом скрывалось приказание, не терпящая никакого неповиновения, и подумал, почему бы не поручить это Терезе? Час прошел в светской болтовне обо всем и ни о чем. Когда речь зашла о Неаполе, дон Лазаро попытался уверить постояльца, будто его квинтет имел там когда-то бурный успех. Тот сразу же поддержал эту невинную игру, сделав вид, будто припоминает, что и в самом деле. Потом перешли к музыке, и хитрец Ромео признался в своей слабости к итальянской музыке XVIII века. Клаудия тут же сообщила, что это и есть их излюбленный конек. Около половины седьмого Клаудия поднялась и, извинившись перед Торчинини, сообщила, что приближается время репетиций. А у них никак не получается адажио из квинтета до мажор Альбинони, особенно в том, что касается партии альта. Потому как она опустила глаза, Ромео сразу догадался, что речь идет о Софье, и испугался, что сейчас ее начнут позорить при постороннем. Но, к счастью, все обошлось, и еще раз поприветствовав Веронца, члены семейства Гольфолина один за другим покинули гостиную. Клаудия немного задержалась, чтобы вручить Торчинини ключ от входной двери. «Само собой разумеется, сеньор, вы вольны возвращаться, когда вам будет угодно. Комнату свою вы знаете, так что можете чувствовать себя как дома». «От души благодарю вас, сеньора. Надеюсь, ваша матушка, сеньора Челента, находится в добром здравии. А вы что, уже с ней встречались?» Ромео пересказал ей беседу,
которая произошла у них накануне здесь же в гостиной. «Прошу извинить меня, сеньор Роверето!» Клаудия оказалась явно встревоженной за то, что я задаю вам подобный вопрос. «Но она вела себя вполне нормально?» «Не скрою, сеньора, она, конечно, выражалась несколько туманно, но ничего страшного не произошло. Думаю, просто она приняла меня за кого-то другого». «В таком случае, сеньор, теперь вам понятно, почему я не стремлюсь, чтобы моя бедная матушка слишком часто показывалась на людях. Нет-нет, вы не подумайте, она вовсе не сумасшедшая, но иногда, раза два-три в месяц, на нее что-то находит, и она будто грезит наяву. К несчастью, вам выпало встретиться с ней в один из таких неудачных моментов. Прошу вас, не судите ее слишком строго, и нас тоже». Покинув дом семейства Гольфулина, Торчинини направился к Пьяцца Веккия и зашел в меланхолическую сирену, где Луиджи встретил его, словно они были старыми друзьями. «Что вы желаете выпить, сеньор профессор?» «Даже не знаю. Я ведь еще и не ужинал. Может, вы посоветуете мне, где бы я мог перекусить, а?»
«Ну, если вы не очень привередливы, я тут состряпал себе минестроне алла романо и ваше неаполитанское блюдо сорту. Так что, если вас это устроит, почту за честь пригласить вас поужинать со мной. Кстати, скажите мне свое мнение о моем сорту. Ну, так как?»
Примечание. Минестроне алла романо – суп по-римски с лапшой и турецким горошком. Сорту – блюдо из риса в томатном соусе с кусочками куриного мяса, колбасой, грибами и сыром. Растроганный таким радушием, Ромео с радостью принял приглашение при условии, что Луиджи Кантоньера позволит ему заплатить за вино и достанет из своих запасов самое наилучшее.
«Вообще-то у меня есть Барбареско 61-го года», — как-то робко предложил хозяин.
«Отлично, Барбареско так Барбареско. Дело в том, что оно, пожалуй, будет несколько дороговато. Что может быть дороже дружеской встречи?» В таком случае, сеньор, лицо Луиджи сразу расцвело. «Присаживайтесь вон за тем столиком в уголке, а я пока спущусь в погреб за вином». Новообретенные друзья превосходно поужинали, и Торчинини признал, что сорту Кантоньеры лучшее из всего, что он когда-либо едал у себя в Неаполе, доставив тем самым явное удовольствие Луиджи. Крепкое, отдающее запахом фиалок Барбареско привело сотрапезников в состояние безоблачного оптимизма, которому, казалось, не были страшны никакие удары судьбы. Когда они уже прихлебывали кофе и покуривали сигары из личных запасов Луиджи, Веронец решился, наконец, коснуться темы, которая не давала ему покоя.
«Представляете, дружище, этой ночью мне приснился этот несчастный парень, о котором вы рассказывали мне вчера. Кажется, его звали Бакколи?»
«Да, Бакколи».
«Какая ужасная судьба умереть таким молодым!»
«Что поделаешь, все мы в руках Божьих, разве не так?»
«Так-то оно так. Вы хорошо его знали?»
«Да, как сказать, — пожал плечами хозяин, — настолько, насколько можно узнать человека, который похож на лису».
«На лису?»
«Ну да, на лису, которая все время заметает за собой следы».
«А вы не знаете, где он жил?»
«Может, и знаю. Да только раз уж он сам это скрывал, с чего бы мне теперь нарушать волю покойного?»
«А Альберто Фонтега? Вы о нем когда-нибудь слышали?»
Почему это вы меня об этом спрашиваете?
Потому что я только что занял его комнату в доме Гольфолина, что на Вьяле делла Муре.
Нет, не слыхал.
И этот парень тоже исчез.
Исчез?
Взял и удрал, не заплатив за комнату. Какой-то друг приходил потом забрать его пожитки.
Вот она, нынешняя молодежь. Снова пожал плечами Луиджи. Я вам вот что скажу, сеньор профессор. Занимайтесь вы лучше своей археологией. Куда спокойней.
До своей комнаты Ромео добрался только к 10 часам вечера. Благодаря Барбареско он видел будущее исключительно в розовом цвете и был готов смеяться над своими прежними тревогами. Ох уж эти бергамцы! Вечно они преувеличивают. Правда, Вилано погиб, а теперь и Бакколи тоже. Но это ведь все потому, что они шли напролом, допуская большие оплошности. А кому придет в голову заподозрить полицейского в увлеченном археологией приезжем из Неаполя? Наделенный способностью ориентироваться в незнакомой обстановке, Торчинини без труда отыскал свою комнату. Постель была уже готова. А на ореховом комоде милый знак внимания. В слегка выщербленной вазочке венецианского стекла красовался букетик цветов. Интересно, кто их мог сюда поставить? Клаудия, Гольфолина или Тереза? Веронец от всей души желал, чтобы это оказалось Тереза. Джульеттин муж принялся не спеша раздеваться и был уже в одной рубашке, когда дверь комнаты распахнулась, и на пороге показалась Донна Клелия. «Мне просто захотелось пожелать тебе спокойной ночи», — проговорила она с какой-то увядшей, словно стершейся от времени улыбкой. «Пока ты еще не заснул, мой Серафино, пусть тебе снятся приятные сны. Ведь наше избавление уже не за горами. Скоро, совсем скоро мы уедем с тобой в Мантую. Спокойной ночи!» И она исчезла прежде, чем Ромео смог придумать, как вести себя в такой непредвиденной ситуации. Он поспешил к двери, намереваясь запереться на ключ и оградить себя от новых вторжений полоумной, но вынужден был констатировать, что ключ отсутствует. Ворча, он вернулся к постели, намереваясь продолжить прерванное раздевание, и только успел разуться, как в комнате внезапно появилась Клаудия.
«Тысячи извинений, сеньор Роберетто, я только хотела узнать, вам тут не докучала моя мать? Я никак не могу ее найти».
В одних носках, держа в руке один башмак, Веронец ответил, что старая сеньора буквально на мгновение показалась и сразу же ушла прочь. Хозяйка дома попросила у постояльца прощения за материны выходки и, пожелав ему спокойной ночи, вышла из комнаты. У Торчинини уже появилось опасение, что ему так и не дадут лечь в постель. Он слегка помедлил, прежде чем расстаться с брюками. Потом все-таки решился и уже любовно расправлял на них складки, когда послышался короткий стук в дверь, после чего появился Ладзаро Гольфолина.
«Сеньор профессор», — начал он, ничуть не смутившись при виде полураздетого постояльца, «вы, случайно, не умеете играть на флейте?»
«На флейте?» «Нет, сеньор, на флейте я не играю».
«Что ж, тем хуже», — бросил Ладзаро и исчез так же внезапно, как и появился.
«Да что они все, сговорились, что ли? Может, ему теперь, как королю солнца, привыкать разоблачаться ко сну в присутствии придворных?» Спрятавшись под простыню, он стаскивал с себя кальсоны, опасаясь, что в любую минуту кто-то может войти и застать его с голым задом. С тысячей ухищрений он умудрился, наконец, натянуть на себя пижаму и уже протянул было руку, чтобы погасить ночник,
как тут снова послышался стук в дверь.
«Войдите!» — скорее простонал, потерявший всякую надежду заснуть Ромео. На сей раз это оказалось Тереза.
«Вам ничего не нужно, сеньор?»
«Нет, благодарю вас».
«Пожалуйста, не стесняйтесь».
«Раз так, скажите, Тереза, у вас есть ключ от этой комнаты?»
«Его унес с собой предыдущий постоялец. Надо будет заказать новый». «А в чем дело? Вы непременно хотите запираться на ночь? Может, боитесь, что вас кто-нибудь похитит?»
«Увы, Тереза, в моем возрасте можно уже этого не опасаться».
«Вы опять за свое, сеньор!»
И она вышла, сделав грациознейший пируэт и не забыв послать Ромео воздушный поцелуй, отчего сердце Веронца снова неистово забилось. Конечно, все они немного чокнутые, но симпатичные, просто безумно симпатичные, особенно эта малышка Тереза. Все-таки на всякий случай, а также потому, что привык спать, не опасаясь, что кто-то посторонний может вдруг потревожить его во сне, он встал и придвинул к двери единственное имевшееся в комнате кресло. Возвращаясь к постели, он споткнулся о стоявший на дороге полуразобранный чемодан и упал на колени, уткнувшись носом в ковер. Это позволило ему с удивлением обнаружить, что он соткан из красной и зеленой шерсти. С пересохшим горлом Веронец вскочил на ноги и, не заботясь более о том, как бы кто ни застал его в непотребном виде, схватил конверт, который передал ему Сабация, извлек оттуда остатки шерсти и принялся сравнивать с ковром. Теперь у него уже не оставалось ни малейших сомнений. Либо в старом Бергамо существует два идентичных ковра, либо он занимает ту же самую комнату, где жил Эрнесто Бакколи, которого здесь почему-то называли Альберто Фонтегой.
Глава четвертая. У Торчинини голова шла кругом. Он никак не мог собраться с мыслями. Плашмя растянувшись на ковре и уже нисколько не беспокоясь о том, какое впечатление произведет на очередного члена семейства Гольфулина, которому взбредет в голову фантазия, не постучавшись, нанести ему ночной визит, он снова и снова сравнивал шерстяные нитки и все больше убеждался в справедливости первого впечатления. Когда он поднялся с ковра, у него уже не оставалось ни малейших сомнений. Под именем Альберто Фонтеги в доме Гольфулина жил никто иной, как Эрнесто Бакколи. Снова ложась в постель, Ромео подумал, что если его милым хозяевам известно, что на самом деле произошло с постояльцем, которого они описывали ему как дурно воспитанного молодого человека, то ему придется в корне пересмотреть свое мнение об этом семействе. Однако, чтобы ответить на многочисленные вопросы, которые замелькали в голове полицейского, необходимо узнать, кто был тот человек, что приходил потом за вещами Бакколи. Ведь по логике вещей это должен был быть либо убийца, либо кто-то из его сообщников. Вопреки своим привычкам, Ромео в ту ночь с трудом удалось заснуть. Так взбудоражило его неожиданное открытие. Ему не терпелось как можно скорее рассказать обо всем Сабации. В конце концов, он все-таки заснул и проснулся поздно, извлеченный из небытия нежными звуками, доносившиеся откуда-то чарующей музыки. Включившись первым, богатое воображение тут же услужливо подсказало ему, что, возможно, он уже пребывает в раю, и, не задавая себе излишних вопросов о причинах столь неожиданного путешествия, он приготовился обосноваться среди избранных. Потом сон стал понемногу рассеиваться, и он понял,
что лежит в постели и слышит, как где-то за стенами репетирует семейство Больфулина. Думать о преступлении в этой музыкальной обстановке, где все дышит красотой и поэзией, в первый момент показалось ему святотатством, и он заранее почувствовал стыд и угрызение совести при мысли, что ему придется потревожить покой этих милых людей неизбежным в таких случаях вторжением полиции.
Перонец еще не успел подняться с постели, как кресло, спинкой которого он прижал рукоятку входной двери, вдруг заходило ходуном, и одновременно послышался приглушенный голос.
«Серафино! Серафино! Надеюсь, ты, по крайней мере, еще здесь? Ты ведь не уедешь без меня, а, Серафино?»
Так, эта полоумная опять взялась за свое. Торчинини не успел решить, какую избрать тактику, как тут же послышался ворчливый голос Терезы.
«Полно, Донна Клелия, ну как вам не стыдно все время беспокоить нашего постояльца? Если вы не перестанете, я пожалуюсь вашей дочери, и она вас непременно накажет».
«Но ведь это же Серафино! Он приехал за мной, и теперь мы уедем в Мантую вдвоем».
«Ладно, пошли, Донна Клелия, лучше бы помогли мне немного на кухне. Вы ведь знаете, мне до полудня надо поспеть в город, а там еще целая гора нелущеного гороха».
Женщины затихли, исчезнув в недрах коридора, и во всем доме снова воцарилась музыка. Все еще не решаясь подняться с постели, а надо сказать, он обожал при случае поваляться в ней подольше. Ромео подумал, что Гольфулина в общем и целом довольно благополучное семейство, кроме разве что этой бледной и печальной Софьи, о причинах несчастья которой Веронец хотел бы получить более конкретные разъяснения. Они счастливы, потому что живут единой семьей и к тому же могут вместе заниматься таким приятным ремеслом. Конечно, это не первоклассные музыканты, но они достаточно хорошо знают свое дело, чтобы зарабатывать себе на хлеб и получать от этого искреннее удовольствие. Вдоволь нафилософствовавшись, Торчинини решился, наконец, вылезти из постели. Привел себя в порядок, надел чистое белье и на цыпочках, чтобы никого не потревожить, вышел сперва из комнаты, а потом и из гнезда семейства Гольфулина. Он был уже на пьяцце Векья, собираясь зайти к Луиджи выпить чашечку утреннего кофе, как тут обнаружил, что забыл взять носовой платок. Проклиная себя за рассеянность, он вернулся назад, пробрался в дом. С величайшими предосторожностями прошагал по коридору и медленно, чтобы она, упаси бог, не скрипнула, открыв дверь своей комнаты, как вкопанный, застыл на пороге. Какая-то женщина, склонившись над чемоданом, рылась в его вещах. Почти сразу же он узнал в ней Донну Клелию. Он, крадучись, подошел поближе, и, уже оказавшись от нее на расстоянии вытянутой руки, тихо поинтересовался. «Что это вы здесь ищете, сеньора?» Вопреки его ожиданиям, Донна Клелия не вскрикнула от неожиданности и даже не вздрогнула.
«Куда ты дел мой портрет, Серафино?» с невинной улыбкой проговорила она, распрямляясь.
Даже зная, с кем имеет дело, Веронец, тем не менее, с минуту простоял в полном ошеломлении.
«Выходит, вы искали у меня в чемодане свой портрет? Ты ведь поклялся мне, что никогда с ним не расстанешься, когда я тебе подарила его, помнишь? Тогда в Венеции. Неужели ты мог забыть?»
Не зная, как себя вести в такой ситуации, Ромео подумал, что не отказался бы от помощи кого-нибудь из домочадцев, но семейство Гольфулина продолжало, как ни в чем не бывало, играть своего Альбинони,
а Тереза, несомненно, хлопотала где-то по хозяйству. И, оставшись без присмотра, старушка тут же воспользовалась своей свободой. «Я оставил его дома, боялся, вдруг потеряю».
«Значит, он цел?»
«Да, там, в Неаполе».
«Ты возьмешь меня с собой, а потом мы вместе уедем в Мантую, правда? Ведь ты же мне обещал».
И она, как девчонка, радостно захлопала в ладоши. Это выглядело одновременно и нелепо, и невыразимо трогательно. Она была похожа на ребенка, который добился от взрослых того, чего хотел.
«А теперь мне надо идти», — извиняющимся тоном проговорила она, подойдя к двери. «Я еще должна лущить горошек. Ты ведь любишь горошек, Серафино?»
«Обожаю!» Похоже, это признание вызвало у старушки приступ бурной радости, и она, весело пританцовывая, вышла из комнаты. Доставая из комода носовой платок, Ромео подумал, что, пожалуй, самое время обзавестись ключом, чтобы можно было запереть дверь и чувствовать себя хоть в относительной безопасности от непрошенных визитов. Прежде чем уйти, он решил навести порядок в чемодане, который так еще до конца и не разобрал. И, вытряхивая содержимое матерчатого внутреннего кармана, вдруг с удивлением увидел, как оттуда выскользнула какая-то фотография. Он взял ее в руки и приглушенно выругался. «Опять Джульеттины штучки, и сам тоже хорош». Ведь прекрасно знал о ее привычке, куда бы он ни отправлялся, совать ему в чемодан семейную фотографию, дабы она постоянно напоминала ему об обязанностях отца и супруга. На найденной фотографии Ромео с Джульеттой радостно улыбались в окружении потомства, а на обратной стороне было указано имя одного из веронских фотографов. «Ну, погоди, дай только вернуться, уж он скажет жене пару ласковых слов». Засовывая в карман эту компрометирующую заядлого холостяка фотографию, Торчини не порадовался, что у него в чемодане рылась не Тереза, а эта бедная полоумная Клелия. Поскольку время утреннего кофе было уже безвозвратно упущено, наш веронец решил, не теряя времени, сесть на фуникулёр и отправиться прямо в новый город. Оказавшись на площади Витторио Венето, Ромео дошел до перекрестка, где и обнаружил уличного торговца, связного Манфредо Сабаци. По счастью, ему почти сразу же удалось разглядеть его в окружении туристов. Торчинини подошел к нему совсем вплотную, но тот не обратил никакого внимания, делая вид, будто видит его впервые. Выбирая открытки, полицейский шепнул. «Вы можете срочно связаться с комиссаром Сабацией?»
«Ясное дело, сеньор».
«Тогда передайте ему, что я буду ждать его в половине первого в церкви Сан-Алессандро ин Колонна».
«Считайте, что он уже там, сеньор».
Торчинини расплатился за открытки и отправился на Римский бульвар немного побродить среди праздно шатающейся толпы. Джульеттин муж уже изрядно нагляделся на витрины, с грустью думая, сколько милых вещиц мог бы накупить себе и подарить жене с детишками, будь хоть чуть поприличнее жалование комиссара полиции. И рассеянно взглядом знатока скользил по мелькающим в толпе женским фигуркам, как вдруг внимание его привлекла шедшая навстречу красивая, элегантно одетая девушка. По мере того, как она приближалась, в Ромео росла уверенность, что он уже где-то ее видел. Но лишь столкнувшись с ней почти лицом к лицу, узнал окончательно – «Тереза!» Служанка семейства Гольфолина поначалу слегка растерялась, потом лицо ее озарилось улыбкой. «Сеньор профессор! Макке! Кто бы мог подумать, Тереза,
что вы способны превратиться в такую принцессу, а?»
Девушка зарделась от удовольствия.
«Значит, я вам нравлюсь?»
«Ха, нравлюсь! Мадонна, я вообще не понимаю, как это еще за вами не тащится целый хвост обожателей? Они что, ослепли, эти ваши бергамцы?»
«Пусть я всего лишь служанка, сеньор профессор, но когда я выхожу в город, то стараюсь, чтобы меня принимали за настоящую даму».
«Да вы, Тереза, и есть настоящая дама. Послушайте-ка, а не окажете ли вы мне честь выпить со мной аперитив, а? И пусть тогда лопнут от ревности все эти молокососы, которые уже с завистью пялят на меня глаза». Несколько смущенная Тереза с явным удовольствием приняла приглашение, и парочка уселась на террасе одного из ближайших кафе. Торчинини рассказал ей, как был поражен, застав у себя Донну Клелию, которая рылась в его вещах.
«О, боже, сеньор профессор!» — возмутилась Тереза. «Какой стыд! Ее совершенно нельзя оставлять без присмотра. А что ей было нужно?»
«Убедиться, что я все еще храню портрет, который она якобы подарила мне много лет назад».
«Бедная женщина! Скажите-ка, Тереза, а почему она все время называет меня Серафино?»
«Да она всех посторонних так называет. И нашего прежнего постояльца тоже. Правда, он-то хоть и мог запираться на ключ. Надо обязательно напомнить хозяйке, чтобы она заказала вам новый ключ».
«А знаете, Тереза...» — пустил пробный шарик Ромео. «Я тут слышал, что чары этого Альберто Фонтеги не оставили равнодушным ваше нежное сердечко».
«Мое? И должен вам признаться, только не смейтесь, что когда мне об этом сказали, я почувствовал какие-то странные уколы в области сердца. Уж не ревность ли это, как вы считаете?»
Веронец поразился, как сразу посуровило, сделалось замкнутым лицо девушки.
«Хотела бы я знать, у кого это хватает наглости распускать такие слухи? Этот Фонтега, да я просто терпеть его не могла! Проходимец, самый настоящий проходимец, вот и все!»
«В самом деле?»
«Бездельник, ему бы только спать да выпить где-нибудь за чужой счет! Гнусный тип, если вы хотите знать мое мнение, я с ним! Придумают же такое! Стоило блюсти себя до такого возраста, откладывать деньги, чтобы потом промотать их с какой-то шпаной!»
Бедняга Баколи, слушая эту странную надгробную речь, Торчини не пожалел, что ему не довелось увидеться с парнем, которому, похоже, никто не испытывал особой симпатии.
«Конечно, вы правы, Тереза. Вам нужно найти себе хорошего парня с приличной профессией».
Девушка вдруг сразу успокоилась и даже заулыбалась. «Меня бы вполне устроило, если бы он оказался намного старше меня. Я могла бы полностью на него положиться. А мне, сеньор профессор, ужасно важно, чтобы рядом был кто-то, кому бы я могла довериться».
Ромео с трудом проглотил слюну. Положительно, эта Тереза в конце концов окончательно вскружит ему голову. Он зажмурился, пытаясь сквозь прикрытые веки вызвать в памяти жену с ребятишками, но ни та, ни другие не откликнулись на призыв отца, предоставив ему разбираться со своими страстями без посторонней помощи. Тогда полицейский решил просто прекратить становящийся опасным разговор на столь скользкую тему.
«Стало быть, у вас сегодня выходной?»
«Нет, только утро. Надо было забрать кое-какие бумаги в префектуре, а потом придется возвращаться. Они ведь там без меня как потерянные».
Она поднялась. «Большое спасибо за приглашение, сеньор профессор.
«Да что вы, Тереза, это мне надо вас благодарить!» Не удержавшись, неисправимый Ромео все-таки вложил в эту простую фразу куда больше нежности, чем того требовали простые приличия, и долго не мог отвести взгляда от удаляющейся прелестной фигурки. Вдруг он понял, что она оставила на столе коробку из кондитерской и поспешил вдогонку. «Тереза, вы забыли свои пирожные!» «О, благодарю вас! Донна Клелия мне бы этого не простила!» Протягивая ей коробку, он прочитал надпись и с улыбкой бросил. «Милан, неужто вы так далеко ездите за своими пирожными?» Она очаровательно расхохоталась. «Ну что вы, это просто название самой лучшей кондитерской в Бергамо!» Утратив недавнюю беззаботность в походке, Веронец медленно брел по улице Бурфура. Рядом с этой крошкой Терезой он особенно остро чувствовал свой возраст и, вечный влюбленный, тяжело от этого страдал. Нет, у него и в мыслях не было изменять мамуле. Просто он всегда получал удовольствие, убеждая себя, что захоти он. Ах, эта малышка Тереза! Похоже, и он тоже не совсем ей безразличен. Эх, скинуть бы 15 лет. Так, погрузившись в горькие размышления и невеселые мысли, Торчинини добрался до церкви Сан-Алессандро ин Колонна. У самых дверей подумал, что если полицейский в штатском действительно следует здесь за ним по пятам, они, должно быть, решат, что он какой-то невероятно ревностный католик. Торчинини улыбнулся, и в тот же момент все его грустные мысли сразу куда-то улетучились. Манфредо Сабаце был уже здесь, но прежде чем приблизиться к нему, Ромео решил исполнить все ритуалы, положенные доброму христианину. Опустил монеты в ящик для сбора пожертвований прямо под ногой у победоносно шествующего Сан-Алессандро. Потом преклонил колени перед алтарем и так далее. Оказавшись наконец-то подле коллеги, он обхватил лицо руками и погрузился в медитации. И только решив, что этого достаточно, чтобы убедить самых заядлых скептиков, присел рядом с Манфредо. «Что-нибудь случилось?» — тут же выпалил бергамец. Стараясь быть как можно короче, Торчинини сообщил ему, что, похоже, занимает в семействе Гольфолина ту же самую комнату, где, вне всякого сомнения, под именем Альберто Фонтега жил никто иной, как Эрнесто Бакколи. «Как вам удалось это обнаружить?» «Путем сравнения остатка шерсти, что вы дали мне в прошлый раз, с ковром, который лежит у меня в комнате».
«Так, понятно. И что мне теперь надо сделать?»
«Сказать комиссару старого города, чтобы он явился к Гольфолино с фотографией Бакколи. Тогда у нас будет полная уверенность, и я смогу расспросить об этом Луиджи Кантуньеро, хозяина меланхолической сирены. Только ради бога, ни слова обо мне вашему коллеге из старого города».
«Можете не волноваться. Для всех вы были и остаетесь археологом Аминторе Роверетто».
«Спасибо. У нас появилась первая зацепка. Возможно, это нас никуда не приведет, но попытаться все-таки стоит».
«Похоже, у нас не такой уж большой выбор, а?»
После плотного обеда Торчинини пустился в обратный путь на Вьяле делла Муре. Добрался он туда где-то около 3 и в коридоре наткнулся на Донну Клаудию.
«Ах, сеньор Роверетто, Тереза рассказала мне насчет моей матери. Даже не знаю, как вымолить у вас прощение. Я послала сына заказать для вас ключ. Надеюсь, завтра он уже будет готов. Может, вам что-нибудь нужно? Мы сейчас начинаем репетицию, и могу я попросить вас о большом одолжении?»
«Конечно, прошу вас.
Мне бы доставило огромное удовольствие, если бы вы разрешили мне присутствовать на вашей репетиции.
Правда, я хоть и не музыкант, но просто обожаю музыку.
Я поговорю с мужем, ведь это он у нас главный, и сообщу вам о его решении. Можете на меня рассчитывать, я сделаю все, чтобы его убедить». Ромео и 5 минут не пробыл у себя в комнате, как в дверь робко постучали. Он открыл и оказался лицом к лицу с печальной Софьей.
«Сеньор профессор, свекор велел передать вам, что вы можете прийти. Мы уже сейчас начинаем».
«Я очень рад, сеньора». Когда она уже поворачивалась, чтобы уйти, он взял ее за плечо. «Извините, сеньора. Я мог бы быть вашим отцом. У меня, то есть я хочу сказать, по возрасту, у меня могла бы быть дочь. В общем, это дает мне право, если вы не сочтете это нескромным, спросить, почему у вас такой несчастный вид?»
«Но вовсе нет», — пробормотала она. «Я совсем не несчастна. Вам просто показалось».
«Сомневаюсь. Я, знаете, терпеть не могу, когда молодые несчастны. Не сочтите за дерзость. Но вам ведь должно быть никак не больше 25, а?»
26.
«Не понимаю, как можно быть несчастным, даже если притворяются, будто это вовсе не так. Когда тебе 26, когда ты живешь в Бергамо, и занимаешься одним из самых прекрасных дел на свете.
Я терпеть не могу музыки!»
И с затаённой ненавистью, произнеся это признание, она тут же исчезла, оставив Ромео в некотором недоумении. Поразмышляя пару минут, Торчинини вынужден был признать, что на сей раз его обаяние явно не сработало. Однако это открытие не так уж его и расстроило, ибо Ромео волновали только хорошенькие женщины, а бедная Софья в этот разряд явно не входила. Веронец в последний раз побрызгал одеколоном виски, расправил усы и, крадучись, проследовал в комнату, где, судя по доносившимся оттуда звукам, семейство Гольфолина готовилась вот-вот приступить к репетиции. Перед дверью Тереза сделала ему знак поторопиться и мягко втолкнула его в святая святых дома. Он проскользнул на стул, указанный служанкой, и, сложив руки, приготовился наслаждаться квинтетом до мажор Альбинони. Как только инструменты были настроены, Дон Ладзаро постучал смычком по пюпитру, требуя тишины.
«Внимание! Главное, побольше живости. Напоминаю, нужно создать такую атмосферу, чтобы вступление первой скрипки было как бы ожидаемым и желанным. Вы меня поняли? Вы тесть, не бойтесь посильнее нажимать на струны. Договорились? У тебя, Клаудия, все в порядке. Тебе, Марчелло, все-таки немного не хватает огня. Что же касается тебя, Софья?»
«О, я, конечно, играю очень плохо».
«Нет, Софья, я вовсе не собирался сказать, будто ты плохо играешь. Просто у тебя такой вид, словно ты где-то витаешь».
«Интересно было бы узнать, где именно», счел необходимым с иронией уточнить Марчелло.
«Уж во всяком случае», — со злостью парировала жена, — «не там, где бы тебе хотелось. Ты ведь мечтаешь, чтобы я вообще сквозь землю провалилась?»
«Дети мои», — строго вмешалась Клаудия, — «у нас ведь все-таки гость. Неужели вам нужно об этом напоминать?» После чего мир был восстановлен, и репетиция началась. В той мере, в какой мог об этом судить наш Веронец, четверо из семейства квинтета играли вполне прилично, Может, без особого блеска, но на очень профессиональном уровне. И умело скрывая от слушателей усилия, которые им приходилось для этого прикладывать. Из общего строя выбивалась только одна Софья. Время от времени ей даже случалось сбиваться с такта. И Торчинини в смущении спрашивал себя, как же она осмеливается выступать на публике. Он испытывал сострадание не только к ней, но и ко всем остальным. Аллегро было сыграно более или менее сносно. И Дон Лазаро даже позволил себе выразить некоторое удовлетворение. Ну что ж, это уже почти хорошо. Вторая часть поразила Торчинини явным нарушением ритма, но он не мог не восхититься искусством Дона Лазаро. Однако в исполнении Престо наметил явные изъяны, которые полностью отнес насчет Софьи. По окончании исполнения сеньор Гольфолино беззлобно спросил. «Ты заметила, Софья?» «Да, отец. Тогда повтори-ка свою партию одна». Молодая женщина исполнила требуемое столь же неловко, сколь и прилежно. Хотя, судя по напряженно сжатым челюстям и заострившемуся носу, можно было легко догадаться, что внутри у нее все кипит. Ромео с особым интересом наблюдал за дедом, который из всего семейства оказался самым отрешенным. Этакий незаметный, бесцветный старикан, о чьих мыслях и чувствах было совершенно невозможно догадаться. Было такое впечатление, будто он просто исполняет то, что от него требуется, совершенно не вникая в чужие распри и споры. Семейство уже приступило к третьей части. Это было снова Аллегро, когда вдруг неожиданно раздался громкий звонок в дверь. Дон Лазаро с досадой процедил сквозь зубы какое-то ругательство, и Веронец понял, какую бестактность допустил, явившись в неурочный час 2 дня назад. Однако квинтет продолжал играть до тех пор, пока в коридоре не послышался топот множества ног. Вскоре дверь открылась, и на пороге появилась явно взволнованная чем-то Тереза. «В чем дело, Тереза?» — сухо поинтересовался Дон Лазаро.
«Там полиция!»
«Полиция?» Сеньор Гольфолино был явно ошеломлен этим неожиданным известием. Он обвел взглядом семейство, удивленное явно ничуть не меньше, чем он. «Что они хотят?» — первой нашлась Клаудия.
«Там комиссар, он хочет с вами поговорить».
«Со мной?»
«Нет, с Доном Лазаро».
«Наедине», — потребовал уточнений глава семейства.
«Он ничего не сказал».
«В таком случае пригласите его войти».
Тереза тут же вышла и вернулась в сопровождении 2 мужчин. У одного из них, судя по всему, старшего, был какой-то очень странный вид. Длинный, тощий, с желтым цветом лица, черноволосый, он производил впечатление человека, страдающего жестокой болезнью печени и злящегося на весь мир за то, что он не мучается вместе с ним. Другой, пониже ростом, брал реванш массивностью в плечах. У него был какой-то заторможенный, слегка туповатый вид, какой бывает у людей, привыкших всю жизнь исполнять волю других. Первый слегка поклонился и, обведя взглядом всех присутствующих, справился.
«Кто тут будет, сеньор Гольфолино?»
«Это я», — сделал шаг вперед Дон Лазаро.
«Я комиссар полиции Даниэле Чеппо, а это мой помощник Алессандро Кавалезе. Могу ли я говорить с вами в присутствии этих людей?»
«Да, сеньор комиссар, прошу вас. Это все члены моей семьи». Дон Лазаро представил всех по очереди, после чего комиссар указал на Ромео.
«А этот сеньор?»
«Это наш постоялец».
зарегистрирован?
Разумеется, сеньор комиссар.
Попрошу вас, сеньор, предъявить ваши документы, обратился Даниэль Чеппо к Торчинини. Веронец подчинился, комиссар внимательно прочитал сам, потом передал помощнику. Тот тоже, в свою очередь, изучил и снова вернул шефу. «Благодарю вас, сеньор профессор», — проговорил Чеппо, возвращая Ромео документы. Затем он вынул из кармана фотографию и, буквально сунув ее под нос Клаудии, осведомился. «Вы узнаете этого парня, сеньора?»
«Макке, да это же Альберто Фонтега, который удрал от нас, не заплатив за комнату!»
«Этот жилец тоже был зарегистрирован по всей форме, сеньора!»
«Естественно, мы знаем порядки, сеньор комиссар!»
«Тем лучше для вас, сеньора, потому что этого Альберто Фонтегу на самом деле звали Эрнесто Бакколи!»
«Выходит, он нас обманывал!»
«Увы, сеньора! У вас остались его вещи?»
«Их через 2 дня после его отъезда забрал какой-то приятель, впрочем, заплатив все, что он нам задолжал».
«Не могли бы вы мне описать этого любезного приятеля?»
«Среднего роста, ни бороды, ни усов, глаза веселые, довольно словоохотлив. Не думаю, чтобы он был из наших краев. Скорее уж откуда-нибудь с юга».
«Понятно.
Позволительно ли поинтересоваться, сеньор комиссар, какова причина вашего визита?»
«Дело в том, что полиция разыскивает Эрнесто Бакколи. К нему кто-нибудь приходил?»
«Нет, ни разу».
«А вы не знаете, он посещал кого-нибудь в городе?»
«Даже не знаю. Он слонялся целыми днями в старом Бергамо, делал какие-то рисунки, иногда писал маслом».
«Прощелыга он, вот он кто!» — вмешалась вдруг Тереза. «Настоящий бездельник! Все строил мне глазки, видно, хотел добраться до моих сбережений».
Комиссар с любопытством разглядывал девушку, а Клаудия представила ее полицейскому. «Тереза Тиндари, наша служанка, она у нас в доме уже 3 года.
«Позволительно ли будет спросить вас, сеньор комиссар?» Снова вступил в разговор Дон Ладзаро. «Что он такого натворил, этот Эрнесто Бакколи?»
«Он? Ровным счетом ничего».
«Вот как? Это кто-то натворил, а он оказался просто жертвой. Мы обнаружили тело Эрнесто Бакколи на дороге, что ведет в Сан-Пеллегрино».
«Бедный мальчик!» — воскликнула Клаудия. «Он мертв?»
«Да, мертв».
Тут Тереза задала вопрос, которого с нетерпением поджидал Торчинини. «Это несчастный случай?»
«Нет, убийство».
Ко всеобщему изумлению Софья вдруг разрыдалась. На нее удивленно уставился комиссар, и Дон Марчелло счел нужным пояснить. «Моя жена очень впечатлительна, и потом, в последнее время мы очень много работали. У нее просто не выдержали нервы».
«Понятно. Что ж, сеньоры, мне остается только поблагодарить вас за помощь».
И полицейские в сопровождении Терезы вышли из комнаты. Все остальные в полном смущении глядели друг на друга.
«И кто бы мог подумать, что бедный парень так плохо кончит?» — вздохнула, выражая всеобщее мнение, Клаудия.
«Господи, да замолчите вы!» — на грани истерики завопила Софья. «Вам бы уж лучше помалкивать!»
«Не забывай, Софья, что ты разговариваешь с моей матерью!» — подскочил Марчелло. «Попрошу тебя проявлять должное уважение!»
«Научился бы сначала уважать свою жену!» И вся сотрясаясь от рыданий, она выбежала из комнаты. Расстроенный Торчинини думал, как бы найти благовидный предлог и поскорее внести ноги. «Похоже, после таких печальных событий, — проговорил он с улыбкой, — всем уже не до музыки.
«Что и говорить», — проворчал Дон Ладзаро. «Но, несмотря ни на что, завтра мы отправляемся в Варезе, а вечером даем концерт». Он повернулся к сыну. «А ты, Марчелло, должен непременно убедить жену, чтобы она еще порепетировала. У нее пока еще не все получается, и это может испортить все впечатление». «Можешь не сомневаться», — сжав зубы, заверил молодой Гульфолина. «Она обязательно порепетирует, а не захочет, силой заставлю».
«Полно, Марчелло!» — вмешалась Клаудия, стараясь загладить явно неуместную выходку сына. «Не надо казаться хуже, чем ты есть на самом деле». «Вот видите, сеньор профессор, вопреки общепринятому мнению, музыка вовсе не всегда смягчает нравы. Умоляю извинить нас за эту некрасивую сцену. Но, поверьте, нынешних молодых женщин порой бывает очень трудно понять». «Ну что вы, сеньора!» — любезно поклонился Ромео. «В моем возрасте уже мало чему удивляются». «Вы очень добры, сеньор!» Возвращаясь к себе в комнату, Веронец столкнулся с Терезой. Он взял ее за руку и увлек за собой. «Что все это значит, Тереза?» — поинтересовался он, закрыв за собой дверь. «Вы о чем? Я имею в виду этот неожиданный визит полицейских». «А почему вы меня-то об этом спрашиваете? Вы ведь, сеньор профессор, знаете столько, сколько и я, а? Этот проходимец жил у нас под чужим именем. Эх, если бы они вовремя меня послушали! И что же вы им говорили?» «А все то же самое, сеньор. Что этот парень мне с самого начала не понравился. А я, если хотите знать, редко ошибаюсь в людях. Он весь был какой-то скользкий, фальшивый. Вечно что-то выслеживал, вынюхивал. Никогда не знаешь, где он. Бывало, откроешь дверь, а он стоит, подслушивает». «И что же он выслеживал?» «Поди знай. Правда, у меня на этот счет есть кое-какие догадки». «Интересно было бы узнать, что вы имеете в виду». «Ну что ж, могу и сказать. Вот хоть убейте, а я все равно уверена, что этот Альберто или там Эрнесто хотел выведать какие-нибудь семейные тайны, чтобы потом шантажировать дона Ладзаро».
«Ну, послушайте, Тереза, что-то у меня не создалось впечатление, будто в семействе Гольфолина есть какие-то уж очень страшные секреты».
«Так-то оно так, да только какую семью не возьми, всегда что-нибудь да не так, разве нет? Вот и появляются такие, суют везде свой нос, разнюхивают, вынюхивают, а потом начинают шантажировать. Думаете, так не бывает?» «А вы уверены, что этот Бакколи?» «Нет уж, увольте. Я вовсе не сказала, что уверена. Но если честно, это бы меня нисколько не удивило. Вот, к примеру, сеньор профессор, если начать рассказывать направо и налево, будто донна Клелия у нас немного того. Ведь в таком старом городке, как наш, это уже произвело бы очень даже плохое впечатление. Вот и заработал пару-тройку лир за молчание. Как вы считаете?» «В общем-то, конечно. Но с такими тайнами много не заработаешь, а?» «Не вынуждайте меня говорить то, что я не хочу и не имею права вам сказать». «Ой-ой-ой, вот теперь-то вы меня действительно заинтриговали». «Ах, вы еще и любопытный, сеньор профессор», — рассмеялась Тереза. «Просто не терплю, когда молодые плачут». «Ах, вот оно что! Это вы, конечно, про Софью, да? Вид у нее был совершенно убитый». «Дело в том, что просто мне так кажется. Только это между нами, договорились?»
«Само собой».
«В общем, я бы ничуть не удивилась, если бы выяснилось, что ей и в самом деле приглянулся этот Альберто».
У них что, не очень ладится с мужем?
Да, как сказать, похоже, семьи у них так и не получилось.
Да и что тут удивляться, ведь Дон Марчелло, он ведь настоящий мужчина. А это вечно молчит, вечно стонет, вечно чем-то недовольна. Ну, кому это может понравиться? Какая же это семья? Вот и начинаются всякие разногласия.
Вы думаете, она пыталась искать утешение на стороне?
А почему бы и нет?
Вы меня очень огорчили. А я-то думал, что у Гольфулина такая дружная семья.
Думаете, они на самом деле существуют, дружные-то семьи?
Торчинини чуть было не ответил: «Да, моя». Но вовремя остановился и лишь лицемерно вздохнул.
Что ж, по крайней мере, мне теперь не так обидно, что я так и не создал своей. «Спасибо вам, Тереза. Рада служить, сеньор профессор».
Она уж было собралась выйти из комнаты, но вдруг замедлила шаг и обратилась к Ромео.
«Единственное, чего я никак не могу понять, это как полицейские догадались искать у нас этого Баколи? Ну, они ведь народ хитрый. И все-таки... это очень странно».
И она исчезла с этим замечанием на устах, которому Веронец без труда мог найти ответ, но счел, что время еще не подоспело. Несколько взбудораженный последними переживаниями, музыкой, вторжением комиссара, истерикой Софьи, нескрываемой ненавистью Марчелло к своей супруге и признаниями Терезы, Ромео решил вознаградить себя хорошей сиестой, надеясь, что она прояснит ему мозги, несколько просветлит взгляд на мир и позволит более здраво судить о создавшейся ситуации. Во всяком случае, именно так он себя убеждал, пытаясь в собственных глазах оправдать эту невинную слабость, которой всегда с удовольствием потворствовал.
Ромео не ошибся в своих расчетах и при пробуждении почувствовал себя в самой что ни на есть распрекрасной форме. Вместе с тем надежды, что сиеста разбудит дремлющую в нем гениальную интуицию и позволит с легкостью решить не дававшую покоя головоломку, явно не оправдались, и он вынужден был с глубоким разочарованием признать, что раскрытие убежища и имени, под которым скрывался Баколи, в сущности, не продвинуло его ни на сантиметр вперед. Разве что, давая ему основание поконкретней поговорить об усопшем с хозяином меланхолической сирены. И если хорошенько поразмыслить, то и это уже кое-что. Торчинини не спеша ополоснул прохладной водой лицо, старательно вымыл руки и уже кончал приводить себя в порядок, как вдруг заметил, что в доме царит какое-то непривычное оживление. И царит уже давно, просто он с просонья не сразу обратил на это внимание. Он приоткрыл дверь как раз в тот момент, когда мимо пробегала Тереза.
«Марке, эй, малышка, скажи-ка мне, что это у вас здесь происходит?»
«Вечно одно и то же. Служанка, явно в дурном расположении духа, сердито пожала плечами. Каждый раз, когда они уезжают на концерт, в доме начинается эта суматоха. Никто не знает, где его вещи, и все зовут меня. В жизни не встречала таких безалаберных людей». Из всех только одна, Донна Клаудия, способна без посторонней помощи уложить свои чемоданы. И потом надо еще почистить инструменты, уложить их в футляры, да еще хорошенько обернуть, а то ведь в дороге всякое бывает, не равен час поломаются. Пресвятая Мадонна, ну не будь меня здесь, им бы волей-неволей пришлось выпутываться самим, разве не так?
«Но ведь вы же здесь, Тереза!»
«Да, что правда, то правда. Раз и уж я здесь...» И она удалилась той покачивающейся походкой, которая так волновала нашего бедного веронца. Ромео не спеша направился на пьяцца Веккия, намереваясь навестить своего нового приятеля Луиджи Кантаньеро и выяснить его мнение по поводу последних событий в доме на Вьяле делла Мура. В тот момент, когда он остановился перед входом в кафе, дверь распахнулась, и на пороге появился комиссар Даниэле Чеппо в сопровождении своего помощника. При виде Торчинини полицейский остановился как вкопанный. «Макки, если не ошибаюсь, профессор Роверетто, неужто вы посещаете это кафе?» «Вы угадали. Надеюсь, сеньор комиссар, вы не находите в этом ничего предосудительного?»
«У нас в Бергамо, сеньор профессор, каждый ходит туда, куда ему заблагорассудится. Но, по правде говоря, я несколько удивлен, что человек с вашим положением посещает заведение такого сорта. А вам это не кажется странным?»
«Дело в том, что я подружился с Луиджи Кантоньерой и...»
«Знаю, знаю», — сухо оборвал его тот. «Похоже, вы стали здесь завсегдатаем с тех самых пор, как впервые появились у нас в городе».
«Кажется, я уже в том возрасте, — начинал раздражаться Ромео, — что могу посещать любые заведения».
«Несомненно, только мне, сеньор профессор, было бы очень любопытно узнать, по какой такой причине в доме у Гольфолина вы представляетесь холостяком, а здесь рассказываете Кантоньере о своей жене и многочисленных детях».
Застигнутый врасплох веронец не сразу нашелся, что ответить. И собеседник, воспользовавшись паузой, коварно заметил.
«Догадываюсь, что когда уезжаешь подальше от дома, куда приятнее чувствовать себя холостяком, не так ли?»
«Уверяю вас, сеньор комиссар!»
«Седина в бороду, без в ребро, так что ли?» «Позвольте, сеньор профессор, дать вам один совет. Вы, ученые, по своей наивности часто становитесь легкой добычей для всяких темных махинаций. Так что будьте поосторожней, вы меня поняли?»
И, не дожидаясь реакции Торчинини, комиссар в сопровождении помощника быстро зашагал прочь. Сердясь на коллегу и на себя самого, Ромео вошел в кафе, где его тут же перехватил Луиджи.
«Он и к вам тоже приставал. Я все видел через окно. Не понимаю, что это вдруг с доном Даниэле? Какая муха его укусила?»
«Наверное, ведет расследование».
«Насчет этого бедняги Бакули? А что там такое случилось-то?»
Не уточнив, что это благодаря его стараниям удалось обнаружить убежище Бакули и имя, под которым он там скрывался, наш веронец подробно описал сцену, свидетелем которой оказался в доме Гольфолина, после чего заключил. «Надеюсь, этот ваш комиссар не подозревает, будто я сообщник или еще чего доброго убийца этого Бакули?»
«Интересно, какая связь может быть между этим бродягой Бакули и почтенным университетским профессором?»
Он с явным отвращением вздохнул и добавил: «Ведь вроде бы не глупые люди, а иногда такое придумают. Расскажите мне немного про этого Бакули».
«Ну, что я могу рассказать? Я ведь его только знал как клиента, который не всегда исправно платил за выпивку. Одно слово – голодранец. А вообще-то между нами. Зачем вам все это надо?»
«По правде говоря, с тех пор, как я поселился в той же комнате, где жил этот странный парень, который так ужасно кончил, между нами установилась какая-то таинственная связь. Будто мы родственники, что ли, и мне бы хотелось понять, что это был за человек, откуда появился,
За что его убили?»
Прежде чем ответить, Луиджи наполнил вином два стакана и протянул один из них Ромео.
«Что-то у вас, сеньор профессор, больно уж разыгралось воображение. Что говорить, парень он был симпатичный, этот Бакули. Да только ведь все равно бездельник. Так, шпана и все. Откуда он появился, никто этого не знает. Да, по правде говоря, никому это и не интересно. Скорее всего, сбежал откуда-нибудь, где ему уже нельзя было оставаться. Он ведь из тех несчастных, кому везде не по себе. Вот они и шляются по свету, все ищут, где им будет получше. Но это все бесполезно, ведь свое несчастье повсюду таскаешь за собой. Хотите откровенно? Бездельник, он и есть бездельник, от него всего можно ожидать, даже самого плохого. Но ведь обычно бездельники никому особенно не мешают, а этого Бакули кому-то понадобилось прикончить. Вам это не кажется странным? Поди догадайся, в какую историю он мог вляпаться, чтобы добыть себе пару лир на пропитание. Вы уж не обижайтесь, сеньор профессор, но я хочу вам дать один добрый совет. Забудьте вы об этом. Поверьте мне, ничего, кроме неприятностей, вы от этого не получите. Одни только неприятности. Луиджи Контаньера зря говорить не будет.
Наверное, вы правы. Только не забывайте, мы ведь всю жизнь только и делаем, что по буковкам расшифровываем всякие древние надписи или по камушкам пытаемся восстановить давно прошедшие времена. Так что мы народ упрямый и терпеть не можем, если нам приходится сдаваться в борьбе против забвения. Поэтому мне во что бы то ни стало хочется представить себе, какой же он был на самом деле, этот Бакули.
И что вам это даст?
Ничего.
Тогда зачем вам нарываться на неприятности?
Неприятности? Какие неприятности?
Вы что, забыли, что беднягу все-таки кто-то прикончил? И уж, наверное, не без причины, как вы считаете, а?
Да, вы правы. Торчинини состроил гримасу, которая по замыслу должна была изобразить внезапный испуг. Потом добавил: «Конечно, это глупо. Но даже не знаю, как сказать. Раз уж так получилось, что я занял его место в доме Гольфалина, я вроде бы чувствую себя в какой-то степени обязанным. Нет, не отомстить, упаси Боже, этим пусть занимается полиция, а просто хоть что-то для него сделать. Ведь, надо полагать, у парня была семья».
«Вы, конечно, можете поступать, как считаете нужным, сеньор профессор, но я вас предупредил».
«Вот кто меня действительно интересует», — после продолжительной паузы признался Ромео. «Так это тип, который приходил за вещами Бакули».
«Наверное, какой-нибудь приятель?»
«Возможно. Только вот каким образом этот приятель мог узнать, что Бакули уже нет в живых?»
«Ну, это уж вы слишком много от меня хотите. А вообще-то, сеньор профессор, хочу сделать вам одно признание. В нашем деле никогда нельзя вмешиваться в чужие дела, иначе обязательно потеряешь клиентов. И вот, когда я открыл свой бар, то решил раз и навсегда: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю».
«Но если бы Бакули встречался у вас с какими-то приятелями, уж мне-то вы могли бы это сказать?»
«А зачем вам это знать?»
«Я попытался бы их найти, узнал бы, не рассказывал ли им Бакули о своих близких, о родных местах. Если бы оказалось, что у него есть мать, я бы ей написал».
«Странные вы все-таки народ ученые.
— покачал головой Кантоньера. «Вроде умные люди, а такое иногда говорите. Дался вам этот парень, вы ведь его даже в глаза не видели, слышать о нем не слышали, а теперь вдруг загорелись, будто это ваш родной брат. Что за причуды, ей-богу?»
«Да нет, для людей, привыкших жить скорее прошлым, чем настоящим, это самая обычная вещь».
«Ну что ж, очень сожалею, сеньор профессор, но в таком случае должен вас огорчить. Всякий раз, когда ваш Ваколий заходил ко мне сюда, он всегда был один и ни с кем, кроме меня, никогда даже словом не перемолвился. Теперь успокоились?»
«Да нет, не сказал бы».
«Очень жалко, но все равно. Давайте-ка сменим тему. Как вы считаете, а?»
К Гольфалино Торчини не вернулся только к 10 вечера. Зная, что те собираются в дорогу, он старался пробраться к себе, производя как можно меньше шума. Уже нажимая на рукоятку двери в свою комнату, он вдруг замер, услышав доносившиеся откуда-то странные, словно приглушенные звуки. Ему понадобилось некоторое время, чтобы понять, что эти звуки сильно смахивают на рыдание и что, возможно, в 2 шагах от него кто-то безутешно плачет в одиночестве. Будучи человеком по природе жалостливым, Ромео терпеть не мог чужих страданий и всегда спешил их разделить. Поэтому он на цыпочках направился к гостиной, откуда, как ему казалось, неслись эти скорбные звуки. Поколебавшись, стучать или нет, он в конце концов решил, что не стоит, и осторожно открыл дверь. Там, при тусклом свете, затененной огромным абажуром лампы, забившись в уголок дивана, горько рыдала Софья Гольфалино.
«Послушайте, сеньора!» — нежно проговорил, приблизившись к ней до глубины души взволнованный Веронец. Вздрогнув от неожиданности, молодая женщина подняла голову, готовая вот-вот испуганно закричать. «Милая Донна Софья!» — успокаивающе проворковал Джульеттин муж. «Разве можно быть несчастной в вашем возрасте?»
«Ах, если бы вы знали!»
«Маке, я ведь все знаю!»
«Вы?» — удивленно уставившись на него, пробормотала она.
«Вы что, действительно все знаете?»
Воспользовавшись паузой, Ромео уселся рядом с невесткой Донны Клаудии.
«А что же тут знать, милочка, все ведь и так видно!»
«Неужели?»
«Конечно, это ведь ясно, как божий день. Наша славная крошка недавно вышла замуж, повздорила с мужем и тут же решила, что он ее больше не любит, что она совершила ужасную ошибку и что жизнь окончательно не удалась. Милочка моя, да у каких же молодоженов этого не бывало?»
«Нет, сеньор профессор», бросив на него ледяной взгляд, заметила она, «видно, вы так ничего и не поняли».
«Неужели?»
— замер от удивления несколько огорченный Ромео.
«Марчелло уже давно меня не любит», — добавила она.
«Это вы все себе придумываете.
Может, и то, что Тереза его любовница, я тоже придумала».
От этого сообщения Торчинини даже на мгновение лишился дара речи, одновременно рассерженный и огорченный.
«Выходит, эта Тереза строила ему глазки, а сама, может, она просто над ним издевалась?»
И он попытался найти всему этому более удобное для себя объяснение.
«А вы, Донна Софья, уверены, что...»
«Маке, это всем давно известно, и никто не находит в этом ничего предосудительного».
«Ну, не надо преувеличивать.
Неужели вы не поняли, что я здесь для всех чужая, что меня все просто терпеть не могут, что мне не доверяют.
Не доверяют?
Она снова разрыдалась, и Веронец инстинктивным жестом обнял молодую женщину за плечи и по-отцовски прижал к себе. Тронутый этим безысходным отчаянием, он почувствовал, что тоже вот-вот прослезится. Он поцеловал еще по девичьи нежную щеку, бормоча слова утешения. «Ну, малышка, разве можно так расстраиваться? Я же здесь, рядом, я вам помогу!» Он шептал все, что приходило ему в голову, и Софья, подняв к нему искаженное рыданиями лицо, заикаясь, пробормотала: «Они все меня ненавидят, потому что боятся!» И тут, без всякой задней мысли, просто чтобы показать ей, что она не одинока, Ромео покрепче обнял ее и стал нежно целовать. Она даже не шевельнулась, и Веронец, исполненный самых благородных побуждений, повторил попытку. Трудно предсказать, как могли бы дальше развиваться события и как далеко зашел бы Ромео в своей акции спасения, если бы гостиную вдруг не осветил яркий свет люстры и почти одновременно с этим не раздался ледяной голос. «А вы, сеньор археолог, я вижу, тут даром времени не теряете». На пороге в лиловом домашнем платье, испепеляя презрительным взглядом странную парочку, стояла суровая донна Клаудия.